Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Ровно 100 лет тому назад наша страна изменилась до неузнаваемости. Гражданская война и революция разрушили российскую монархию. На руинах православной империи было воздвигнуто здание Советской империи. Изменения коснулись и русского искусства. При смене эпох глобальные изменения прежде всего заметны в художественных произведениях. О революционных поворотах в русском искусстве мы сегодня поговорим с историком, искусствоведом Юрием Алексеевичем Соколовым. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Насколько искусство может быть летописью общественных настроений? Насколько русское искусство предчувствовало события 1917 года? Готово ли оно было к этому?
Если оно было искусство, то оно было, конечно, к этому готово. Вопрос только в том, что есть искусство. Да? Вот если мы считаем, что искусство есть мысль и чувства, выраженные в художественных образах, то тогда, конечно, они являются и летописью, они могут и предчувствовать, потому что искусство, оно и отражает действительность, это внешний пласт, и оно выражает действительность, а это уже внутреннее состояние. И если оно отражает действительность, вот эту вот реальность или ретроспективу, оно дает нам некие формальные знания о происходящем. Кто что ел, кто что пил, кто как одевался, какая была пластика, какие были моды, какие были виды архитектурные, пейзажные. В общем, это, конечно, для нас ценно, это тот поток, который мы называем информация, но информация все время меняется. А что касается самой этой информации, то для того, чтобы ее нам передать, для этого нет необходимости тратиться на искусство. Это вполне может сделать художественное ремесло. И мы художественное ремесло очень любим. И большая часть наших музеев заполнена именно очень высоким, очень качественным художественным ремеслом, сделанным очень достойными людьми. А вот искусство – это уже нечто совершенно иное. Это некое таинство. Это то, что выражает внутреннее состояние. Да? Вот Евгений Багратионович Вахтангов говорил как? Сознательный процесс перевода бессознательного в сознательное – это талант. Вот ему школа нужна. Да? И он входит в какие-то школы. Он осуществляет некое действие, которое он сам может объяснить. И мы можем это объяснить. То есть это предмет искусствоведения хотя бы. А вот гений – это бессознательный процесс перевода бессознательного в сознательное, а часто и бессознательное. То есть это некая интуиция. Вот это гений. И здесь человек никогда не вписывается ни в какую школу. Он в нее не помещается. Он сам является для себя законодателем, и он не может ни во что и никуда, ни при каких условиях встроиться. Если помещается куда-то в прокрустовое ложе времени, ну, и спалать нам всем. Если нет, тогда перед нами трагедия, подобная Рембрандтовской. Но это очень ценное явление. Искусство, оно само по себе редкость. Это сокровище, это тайна, которая не может быть нами объяснена, потому что это и есть на самом деле вдохновение. Свободное состояние, которое может быть, а может и не быть, рождающее то, что сам носитель этого удивительного дара может не понять. Понимаем мы, спустя какое-то время. Да? Но вот что здесь самое ценное, это то, что такое явление, оно отражает, выражает, выплескивает и сохраняет для нас нечто самое сущностное, то, что, в общем-то, человек, художник, не всегда сам в состоянии объяснить, да, может быть, он этого и не хотел бы. Вот это, конечно, для нас самое ценное. Знать, понять, увидеть, что предыдущие поколения нас, вот этих сломах эпох, в этих критических ситуациях, в этих ямах исторических, думала, ощущала, предощущала. Слава Богу, мы народ богатый, и в русском искусстве таковых мастеров было достаточно, которые позволили нам это все представить. Конечно, русское искусство, оно ощущало приближение революции. Оно ощущало, что оно тоже, как и все общество, вдруг оказалось опустошенным, разочарованным, лишенным идеалов, двигающимся неизвестно куда и при этом находящимся в состоянии некоего негатива, негативного восприятия. И все, что ни происходило, оно не нравилось. И в этой ситуации русское искусство совершает то, что оно и должно совершить. Да? После активного социологизирования в XIX веке, после всех крестных ходов, после арестов пропагандистов, там, демонстраций на кладбище Перлашес, когда были такие ожидания, оно уходит внутрь самого себя, в сон, в искусственность, в некий мираж, вот как павильон Армиды, знаменитый балет, оформленный Бенуа, да? Все, что происходит в этом балете, это сон, да? Фантазия. То, что мы с вами называем Серебряным веком, это и есть попытка отодвинуться от действительности, которая такая страшная, и внутри себя жить в эмиграции внутри этого искусства. А насколько они были готовы к тому, что произойдет в 17 веке? Знаешь, вот давайте поставим многоточие, а потом посмотрим на биографии этих людей. И мы увидим, что они, в общем, хорошо устроились. Большая часть членов Академии художеств СССР, большая часть нашей художественной творческой элиты – со званиями народных художников СССР, народных архитекторов СССР, народных артистов СССР. Это люди Серебряного века. Композиторы и дирижеры, художники и писатели. Они смогли встроиться в это страшное прокрустово ложе, но перед этим одарить нас восторгом вот этого раздрая 20-х годов. Они к этому скандалу тоже были готовы.
А можно ли сказать, что с Петром Первым связана революция в искусстве? И это означает утрату чего-то существенного, да, в нашей культурной, художественной культуре? И мы больше приобрели или потеряли?
Ну, во-первых, все, что мы могли потерять к эпохе Петра Великого, мы уже потеряли. Мы потеряли это в XVI веке и в XVII веке. Понятно, что, как всегда, виноват во всем Петр Первый. Он нехороший. Или наоборот, хороший, но поэтому он от этого отказывается. Понимаете, когда мы говорим «революция эпохи Петра Великого в искусстве», а революция была в области политики, социологии, что принципиально нового изменилось? Бороды стали стричь. вместо длинных значит, вот штанов стали носить короткие с нитиными чулками. Изменилась мода. Так она и так менялась. У нас половина Боярской думы уже в 17 веке к концу правления царя Алексея Михайловича бороды не носила. Это касается не только таких прогрессивных людей, как Василий Васильевич Голицын, но и таких консерваторов, скажем, как Федор Юрьевич Рамадановский. Mm-hmm. Поэтому, когда мы вешаем всех собак на Петра Великого, мы должны понять, что эпоха Петра Великого – это та кода, завершение того процесса, который, ну, как минимум, шел в течение всего 17 века. И это касается и мира искусства. Потому что последний взлет русского искусства, древнерусского искусства, которого относится к исихасскому возрождению, это Дионисий и сыновья. А это начало XVI века. То, что дальше идет, мы видим с вами, по сути дела, утрату и художественного значения, и появление ненужной совершенно дидактики, и забвение элементарных правил религиозного искусства и усложнение формы, ненужные подробности. Вспомните Строгановскую школу конца XVI, начала XVII века. Совершенное полное забвение литургического значения цвета. А уж если мы говорим о XVII веке, давайте вспомним и сравним. Вот Троица Андрея Рублева, в которой нету ни одной линии, ни одной черточки, ни одного цветового пятна, которое бы не имело литургическое, мистериальное значение, и Троица Симона Ушакова, где вокруг банкетного столика, на котором огромное количество всяких чашечек, плошечек, такой банкетный столик, сидят три молодых симпатичных человека в богатых одеяниях на фоне очень богатого и подробно написанного пейзажа, в котором утрачивается смысловое значение и символа Ветхого Завета, то есть храма, и символа Святого Духа, то есть вот этих лещаток города, и символа Христа – это церковь, это образ Мамврийского дуба. Все тонет в ненужных совершенно подробностях. Искусство неизбежно становилось светским. Это что касается живописи. Mm-hmm. Так что переход к светской живописи при Петре Великом, он неизбежен. Если мы говорим об архитектуре, так давайте сравним, скажем, планометрию дворца Алексея Михайловича на Воробьевых горах со Стрельнинским дворцом. И мы увидим, что планометрия, сам принцип организации пространства, он тот же самый. Поэтому никакой революции при Петре Первом не было. Это был естественный процесс. Он естественно же дойдет и до 1917 года.
Спасибо, Юрий Алексеевич, за сегодняшнюю беседу. Нам с вами, к сожалению, пора прощаться.
Как всегда, к сожалению. Всего хорошего.
Дорогие телезрители, в одной из наших следующих передач мы обязательно продолжим тему о революции в искусстве, поскольку столетие после 1917 года есть повод, а главное – необходимость проанализировать, как могло произойти событие, которое изменило, глобально изменило мировоззрение миллионов людей. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!